Смерть – предисловие к вечности. Умирающий Павлов Иван Петрович, знаменитый ученый-физиолог, диктовал ученикам свои предсмертные ощущения. Вдруг кто-то постучал в окно. «Можно академика Павлова?» «Нет, Павлов занят. Он умирает». Это последнее занятие предстоит всем людям. «Всем людям положено однажды умереть», — говорит Библия. В одном из стихотворений написано: «Книга — я, а мой редактор — Бог. Как о том читаю в Божьем Слове я. Смерть для этой жизни — эпилог, а для вечной жизни — предисловие». Безусловно, конец — делу венец. Но если смерть — только определенный рубеж между временным и вечным, некая прозрачная граница, на которой осуществляется своего рода паспортный контроль наших личностей и таможенный досмотр духовных ценностей, то прав Мишель Монтень, провозгласивший: «Кто учит людей умирать, тот учит их жить». Разумеется, не все люди убеждены в своем бессмертии. Бездуховность общества, нежелание загробного бытия и соображение личной безответственности за прожитую жизнь долгое время мешали нам заглянуть за завесу смерти. Однажды апостол Павел проповедовал в Афинском Верховном Суде о воскресении мертвых и загробной жизни. «Итак, оставляя времена неведения, Бог повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время». Загробная жизнь им представлялась фантастикой. Вследствие материалистической ограниченности их интеллектуальный кругозор был сужен до точки, которую каждый из них называл своей собственной точкой зрения. Они полагали, что бытие человека закончится в мрачной могильной дыре, где все перемешается во всеобщем разложении. Доверяя только своим пяти органам чувств, они считали разговоры о бессмертии души скучными и бесполезными. Им не хотелось на это и время тратить. Возможно, кто-то из них воображал, что останется в памяти народа в виде славных дел, выращенного дерева или цветка. Утешать человека таким бессмертием все равно, что накормить голодного нарисованным хлебом, писал Дмитрий Мережковский. Подлинная наука никогда не противоречила вере в Бога. И свидетельства людей, побывавших за рубежом смерти и возвращенных к жизни благодаря реанимации, являются выдающимися открытиями XX века. «Как тревога, так и до Бога», – гласит поговорка. Евгений Евтушенко формулирует эту мысль так: «Обращаясь к вечному магниту, в час, когда в душе моей низги, всякий раз твержу одну молитву: Господи, спаси и помоги». Ему же принадлежат такие строки: «Самоубийство – верить в то, что смертен. Какая скука под землей истлеть! Позорней лжи и недостойней сплетен внушать другим, что существует смерть». Вера в бессмертие не иллюзорная, а реальная, базируется прежде всего на вере в Бога. Ведь этот Бог, по словам Иисуса Христа, не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. написано в Евангелии от Луки, 20 глава, 38 стих. Информацию о живом истинном Боге можно почерпнуть из двух книг – природы и Библии. Касательно нашего загробного существования мы привыкли мыслить стереотипно, опираясь на данные собственных ощущений. Нам долго внушали, что ни Бога, ни души, ни загробной жизни нет. А вдруг есть? Этот вопрос, наподобие электрического импульса от дефибриллятора, подбрасывал нас вверх, заставлял учащенно биться сердце, оживляя наше мышление. А вдруг есть и Бог, и душа? Что тогда будет? Вся жизнь человека, личная и общественная, стоит на вере в бессмертие души. Это наивысшая идея, без которой ни человек, ни народ не могут существовать, писал Федор Достоевский. Александр Пушкин был уверен: «Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет и тление избежит». Михаил Лермонтов провозглашал: «Есть Божий суд, наперстники разврата, есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед». Душа покидает умершее тело и продолжает жить в новых условиях. Человек рождается в загробную жизнь так же, как младенец в жизнь земную, заметил Камил Фламмарион. Многих пугает эта неизвестность. А что, если смерть не конец, а начало новой жизни? Что, если будущее зависит от настоящего? У материализма все просто. Мозг – такой же орган, как печень и желудок. Он выделяет мысль, как желчь или желудочный сок. Но разве мысль материальна? Имеет пространственное расстояние, вкус, запах, цвет. Фиксируется электроэнцефалографом? Увы, нет. Как может духовное производиться материальным? А между тем, логичнее предложить, что продуцентом мысли является душа, а мозг – лишь инструмент, которым она пользуется для извлечения мелодий интеллектуальной деятельности. Есть вещи, которые нельзя измерить и взвесить. Любовь, совесть, память. Они объективно существуют. Самое главное для глаз – то, что невидимо. Лучшие умы человечества видели духовную сторону мира и верили в Бога и бессмертие души человека. Платон так писал о душе: «Душа человека бессмертна. Истинный мудрец желает смерти как начала новой жизни». Лев Толстой говорил: «Не верит в бессмертие души лишь тот, кто никогда серьезно не думал о смерти». В книге «Жизнь после жизни» за 1975 год описан документальный случай. Женщина имела порок сердца. Во время клинической смерти ощутила, как вышла из тела и поднялась вверх до потолка и стала смотреть вниз. Слышала голос медсестры: «О, Господи, она умерла!» Видела, как делают искусственное дыхание, а затем дефибрилляцию. Кости затрещали от удара электротока. «Зачем они так стараются? Ведь мне так хорошо!» Состояние личности в момент смерти важнее всей предыдущей жизни человека. Евангелист повествует о двух разбойниках. Жизнь разбойников была плохой, но раскаяние в последние часы перед смертью обещает хорошее начало будущего существования. Христианство говорит об этом так: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе. они успокоятся, и дела их идут за ними». Так написано в книге Откровения, 14 глава, 13 стих. А Христос говорил: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную». Прочитайте Евангелие от Иоанна, 6 глава, 47 стих. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, читаем: «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, а смертному сему облечься в бессмертие. Смерть, где твое жало?» Таким образом, при умирании человек меняет свое тленное, временное тело на тело нетленное, вечное. В повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» умерший видит картины прошлой жизни. Больные описывали ход операции и характер реанимационных мероприятий. Медперсонал и родственники подтверждали их рассказы. Почти все мы в той или иной степени боимся смерти. Будем ли мы страдать? Будет ли боль? Очень ли сильная? Есть два источника познания – религия и наука. А вот если умирает человек, что потом? Однажды к Владимиру Марцинковскому в Москве подошла гадалка. «Хотите, я скажу вам ваше будущее?» «Нет, в этом нет никакой нужды. Я могу рассказать вам о моем и вашем будущем», – ответил проповедник. Он открыл Евангелие от Иоанна, 5 главу, последний стих, и прочитал: «Верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную». Цыганку как ветром сдуло. Что же такое смерть? Оксфордский энциклопедический словарь дает ей такое определение. Смерть – это конец жизни. Британская энциклопедия за 1986 год под смертью понимает полное прекращение жизненных процессов. Согласно советскому энциклопедическому словарю, смерть – это прекращение жизнедеятельности организма, гибель его. Во многих медицинских руководствах смерть определяется как отсутствие признаков жизни, отсутствие мозговой активности, подтвержденной врачами. А вот античный мыслитель Платон утверждал: «Смерть есть разделение бесплотной части живой личности, души от ее материальной части, тела. Душа не подвержена времени». Впрочем, труды врачей-реаниматоров полностью подтверждают учение Христа о душе. После смерти тела жизнь продолжается. Этот факт установлен религией и наукой. Узнав, что жизнь продолжается за гробом, люди перестали бояться смерти. Исчезали мелкие тревоги, жизнь делалась серьезнее, глубже, духовнее, энергичнее. «Человеком положено однажды умереть», сказано в послании к евреям, 9 глава, 27 стих. Смерть – это возмездие за грех. Процитируем фрагмент из завещания Патрика Генри. «Все имущество я завещаю семье. И еще хочу передать им одно. Мою веру в Иисуса Христа. Если они унаследуют ее, то будут богатыми. Хотя бы я не оставил им и не завещал им весь мир». Апостол Павел размышлял: «Думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Возможно, он вспоминал слова Христа: «Я иду приготовить место вам. В доме Отца Моего обителей много». апостол Иоанн ободряет христиан. «И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Написано в книге Откровения, 21 глава, 4 стих. Ностальгия по небесам. Я тоскую по небу, и лишь надежда умереть поддерживает мои силы в этой долгой жизни, признался Венс Хавнер. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение», говорил апостол Павел. Однажды в критический момент моей жизни я рассуждал, готов ли я ко встрече с Господом. Я пришел к выводу, что готов. Но не потому, что проповедовал о Боге, не потому, что старался сделать доброе людям, а потому, что уповаю на Христа, как на моего Господа и Спасителя. Шотландский ученый Джеймс Сипсон открыл эфир и хлороформ, препараты для наркоза. Но помимо этих двух величайших открытий, он сделал для себя еще два очень важные открытия. Открытие первое – «Я великий грешник». Открытие второе – «Иисус Христос – мой личный Спаситель». А знаменитый поэт Джон Мильтон считал, что смерть – это великий ключ, открывающий дверь во дворец вечности. Воистину, смерть – это предисловие к вечности. Поэтому приготовьтесь к вечности. Не откладывайте этого важного дела до тех пор, когда вы заболеете, ибо вы можете и не заболеть. Не откладывайте до наступления старости, ибо вы можете и не состариться. Не откладывайте на завтрашний день, ибо в сию ночь душу вашу могут взять у вас. И в роковое мгновение вы уже не сможете сказать смерти: «Погоди минуточку, пока я стану на колени и покаюсь. Смерть не будет медлить. Берегись, чтобы ты не ушел в вечность со своими грехами, чтобы не было поздно, ибо всему свое время». Так сказано в книге «Деяния апостолов», 3 глава, 19 стих.